Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы продолжаем читать книгу «Деяний», и мы сегодня прочитаем из 13 главы 2 стиха. Я думал дальше сначала, но потом решил этого не делать, потому что в этих двух стихах уже очень много интересного. 13 глава книги «Деяний». И забегая вперед, вот мы на тихой молитве читали Исаию, 49 главу. Я очень вам рекомендую почитать Исаию, потому что ту проповедь, которую говорил Павел, первую, да, которая записана, потому что это была типичная проповедь, которую апостол Павел произносил в синагогах. За этой проповедью там мотивы и второго псалма, и 8-го псалма, и в частности образы восстановления из Исаии 49 главы. Но вообще вот у Исаии очень много вот таких образов, важных для Нового Завета, не случайно называют еще Евангелие от Исаии. То, что вот он написал с 40-й главы, ну тут можно 49-ю почитать. 13 стих 13 главы. «Отплыв из Пафоса, Павел и его спутники прибыли в Пергию, в Памфилии». Там Иоанн, Марк нужно здесь отметить, потому что это будущий евангелист Марк, оставил их и возвратился в Иерусалим. Из Пергии они пошли дальше в Писидию, в Антиохию Писидийскую. В субботу же они пришли в синагогу и сели. Вот здесь мы остановимся. У нас, ну, я скажу, когда включить, сейчас пока не включаю карту, у нас небольшой географии урок будет библейской, потому что понять, что здесь происходит в этих двух стихах, не видя карту, очень сложно. И вот почему, когда, наверное, особенно Деяния, когда мы читаем о путешествиях апостола Павла, воспользоваться, так сказать, способностями Google Map очень даже приветствуется. Здесь мы видим, как Савл становится Павлом, и для этого есть очень много причин. И понимание этих причин даст нам некую перспективу, что по поводу самих себя делать. Ну, первое, если взять имя Саулос, ну, для евреев это было имя понятное, имя царя, да, царская династия, то в греческом мире это имя означало женственный и жеманный. Представляете, вот к вам такой апостол жеманный приезжает. Ну или там все, наверное, читали в социальных сетях доктор Коновалов, да, хирург там, например, или судья взяточников. Знаете, иногда есть такие как бы коллизии, которые работают против вас. И у меня друг есть пастор. Вот, у него, я не скажу, какая у него сейчас фамилия, но раньше у него была фамилия Жуликов. Да, и представляете, когда он был еще подростком, в церкви подавал большие надежды, и у него уже был паспорт, к нему подошел один из, вот это еще советские времена, из дедушек в церкви, дал ему 10 рублей, говорит, ну, у тебя, так сказать, будущее многообещающее, но если ты будешь пастор по фамилии Жуликов, это тебе мало поможет. И он дал ему мудрость и деньги, чтобы тот поменял фамилию. И это вот одна из причин, по которой Савл становится Павлом. Ну, еще одна основная причина именно в том, что это римское имя, да, и вот римское гражданство в те времена – это как сегодня какое-нибудь европейское или даже американское. То есть открывает для вас совершенно другие возможности. И дальше мы будем видеть, что в критических ситуациях Павел не стеснялся пользоваться своим римским гражданством, то есть теми козырями для спасения своей жизни и служения, которые у него были. Поэтому он меняет имя, одна из причин, чтобы вот пользоваться преимуществами гражданства и в том, чтобы его ассоциировали, и его имя было понятно. А дальше мы говорим еще вот о чем, что Есть такая реальность изменения имен в Священном Писании. Мы знаем, что Авраам, он был Авраамом, и Бог вписал центральную согласную своего имени в имя Авраама, чтобы каждый раз, когда Авраама называли по имени, он понимал, Авраам сам понимал, что его судьба неразрывно связана с Господом, который его призвал, которого он ищет. И вот эти перемены имен в Священном Писании очень важны. Сегодня мы знаем, что люди творческих профессий, они имеют псевдонимы. Например, Андрей Михайлович Суздальцев, кто его знает, да, его псевдоним литературный Андрей Тавров. Почему? Потому что, когда вы выбираете псевдоним, вы какую-то вот такую очень важную для себя идею внутреннюю. Тавров, Ставрос, да, крест. То есть, понимаете, да, как это происходит? И вот это очень важно. При посвящении в монахи, в священство, раньше при крещении давали другие имена. Почему? Потому что перемена имени соответствует перемене внутренней природы. И помните, когда Адам называл животных, он смотрел на них и называл. И раньше имя это было как предопределение судьбы, что ли, или понимание судьбы, понимание характера того или иного человека. И здесь Савл становится Павлом, наверное, еще одна вот причина именно поэтому, чтобы ассоциироваться уже со своим служением, проповеди язычникам, чему он посвятит все свои силы и годы. И вот здесь такой поворотный момент для нас с вами. Кто-то может сказать, что он сделал это самовольно, но опять-таки Писание всегда истолковывает самого себя. В книге «Деяний» 23 главе, в 11 главе, в 11 стихе мы видим, как в ночном видении в крепости Павел находится в заключении, Господь обращается к нему, и он зовет его не Савл, а Павел. То есть Господь принял его выбор, и это не было что-то таким вот самовольным. И, наверное, у каждого из нас бывают такие периоды, когда хочется как-то вот проявить все те перемены, которые внутри нас произошли. Да, или смена каких-то внутренних ориентиров. И вот здесь у нас такой очень интересный поворот происходит. Дальше мы видим, что мы видим Иоанн Марка, это будущий евангелист, я еще раз напомню, просто здесь тоже два имя, Иоанн и Марк. Потому что это не всегда из контекста понятно, почему Марк уходит. У этого есть очень много причин. Мы сейчас их обсудим, потому что вот всматриваясь в такие эпизоды сложные, история церкви, мы очень много можем понять для себя. Я надеюсь, что каждый из нас вот урок свой из этой истории извлечет, а именно в том, сколько человеческого в нас сегодня удерживает нас от полноты какого-то служения в Господе. Или можно по-другому сказать, сколько человеческого сегодня удерживает нас в церкви. Давид, мы знаем, в 35-м псалме, он молился, он произносил такие слова, что «да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешных да не изгонит меня». То есть Давид понимал, что в жизни две проблемы. Первая – это моя собственная гордость, а второе – это неправильное поведение людей вокруг меня. И он молился о том, чтобы ни его собственная какая-то поломанность или гордость своими достижениями, ни неправильное поведение других людей, его с христианского пути, в нашем изводе, для него царский путь, путь служения Господу, чтобы это его не увело в сторону. Опять-таки, два стиха мы прочитали, но мы должны заглянуть в географию, чтобы понять, почему Иоанн Марк ушел. Потому что он молодец на самом деле, как мне кажется. Давайте в карту включим. Я с Google Map прямо взял. Вот, видите? Замечательный Кипр. Приплыли они отсюда. Так началось путешествие. Потом прошли весь Кипр. Вот сюда. И потом отсюда плыли в Анталию. И вот здесь на карте не видно, но если вы Google включите, там есть аэропорт Анталия. Вот прямо над этим аэропортом находится Пергия в Памфилии. И потом им нужно было подняться через горы, вот видите вот эту вот точку верхнюю, вот туда. И когда Марк понял, что ему предстоит, он сказал: «Так, я пошел домой». Потому что вот от Кипра до Анталии практически 200 километров. Но это ладно, так сказать, на пароходе. Я не знаю, гребли они веслами или на парусах. А вот там нужно было идти через горы. Это была самая опасная дорога того времени. Что мало того, что вам нужно подниматься в горы на 1100 метров, она вся кишила разбойниками. Это было самое опасное путешествие, которое человек мог предпринять в то время. И апостол Павел был настолько решительным, что он решил идти туда любой ценой, ну, как бы ни было. И вот здесь, знаете, раньше я бы Марка не понял. Ну, сказал бы, ну что, соберись, тряпка, да, да иди. Что, уж пошел? Так иди. И у нас есть как раз фраза для этого такая вот в стране раньше была, но она и сейчас появляется. «Сам погибай, а товарища выручай». И знаете, вот подобные вещи надо переосмысливать. Потому что одно дело, когда Павел идет, сам погибая, товарища спасай, это одно. Ведь Варнава на это не соглашался. Варнава был племянником, Иоанн Марк был племянником Варнавы. Он такой был молодой мальчик, у него была мама замечательная в Иерусалиме. В ее доме собиралась Иерусалимская церковь, все у него было хорошо. И как-то вот пойти с племянником, пойти со своим дядем, как бы к нему в гости съездить, это одно, да, на Кипр. Это был благословенный остров. И на то время Кипр называли еще Макариос, да, то есть это греческое слово «благословенный». Вот. «Блаженны вы, да, Макариос», говорил Иисус, произнося Нагорную проповедь, кстати говоря, вот, если по-гречески. Что сложилось для Иоанна Марка, что он вернулся? Ну, конечно же, сложность пути. Почему вообще апостол Павел так быстро убежал? Потому что, как считают ученые, он заболел тяжелой формой лихорадки, и как ее описывали, это как будто вам раскаленный железный прут продевают через всю голову. Вот такие страшные боли были. Или вам дрелью сверлят голову. И представьте апостола Павла в таком состоянии. Ну, тогда он еще не был апостолом, просто Павлом. Когда он высадился, успехов никаких в благовестии нету, появляется болезнь, становится все тяжело, и он решил вот прям любой ценой дойти и рассказывать туда, куда он сможет дойти, пока еще жив. Понимаете, когда вы, так сказать, имели сверхъестественный опыт преображения, мы знаем, опыт Савла был радикальным, подобного опыта в Священном Писании нету. Ведь ни с Варнавой, ни с Иоанном Марком подобных внутренних перестроений не происходило. И поэтому очень важный, наверное, принцип, который нужно учиться исповедовать всем нам и менять вот это «сам погибая, товарища, выручай» в каком-то смысле на то, чтобы по силам учиться беречь себя. Потому что сгореть на работе очень легко, сгореть на служении очень легко. И сегодня много людей в церкви, которые вот мы все, наверное, руководствовались этим принципом в искренности своей, что сам погибая, товарища, выручай. Но последствия от этого сегодня, вот спустя 20 лет, мы видим, они не такие положительные, как хотелось бы. Поэтому что Марка еще заставило вернуться? Ну, первое, что если вначале его дядя руководил миссионерской поездкой, а мы понимаем, что когда идет Варнава и Савл, значит, Варнава руководитель. Когда меняется название имен, так же, как и во всех, наверное, документах, когда становится Павел и потом Варнава, руководство меняется. Следующее, они уходят как бы с родных и близких ему территорий, переходят по полной в языческий мир. Это, кстати, территория Турции сейчас, как вы понимаете. Да? Вот если от красной точки смотреть, ну, для вас налево, то там расположены практически все церкви из послания семи церквям книги Откровений и все церкви, которые упоминаются в Новом Завете. Это галатийская провинция, и потом в послании Галатам мы читаем, когда Павел пишет, что «я проповедовал у вас в немощи своей плоти» в 4 главе, потому что они увидели галаты, увидели Павла больным, истерзанным, но проповедующим то, что мы будем читать в следующий раз? Следующее, конечно же, может быть, для Иоанна Марка проповедовать язычникам не было такой большой важной затеей, как для Павла. Это тоже. Может быть, как сказал Иоанн Златоуст, мальчику просто захотелось домой к матери. Мы об этом не знаем. Но посмотря на это, на все, мы можем посмотреть на себя, что сегодня удерживает нас от каких-то важных вещей в жизни. И что сегодня вот в каждом из нас переламывает, может быть. Почему? Потому что мы никогда не практиковали себя сохраняй и товарища выручай. Да, мы привыкли жертвовать собой и погибая кого-то там спасать, но мы не всегда умеем себя спасать и товарища выручать. Ну, в практическом у меня недавно тоже случай был. Я в Минск ездил, и я договорился с коллегами, что я 10 килограмм книг с собой повезу. Как я увидел, полететь на самолете в Минск было дешевле, чем поехать в плацкарте. Я хотел, ну, полетел на самолете, но узнал, что жадные товарищи, не скажу из какой компании, попросили 3000 рублей у меня за этот багаж. Вы знаете, самая легкая форма протеста, которую каждый из нас может практиковать, это не участвовать в чьей-то жадности. Я решил, что я не буду платить эти деньги за багаж, но найду способ эти книги туда доставить. И я нашел транспортную компанию, которая за 500 рублей мне доставила за 2 дня 10 килограмм книг. Мои православные коллеги говорят, ну вот все вы, протестанты, такие предприимчивые. Я говорю, дело не в протестантизме, дело в одной, с одной стороны в моей жадности, а с другой стороны в моем личном нежелании поддерживать чью-то еще жадность. Вот. И знаете, вот когда мы переоценили свои силы, это нормально сказать, друзья, я переоценил свои силы, простите меня, я вот до этого готов пойти, а дальше я пойти не готов, потому что ну, это для меня разрушительно будет. И вот это то, что Марк сделал, но он сделал это не целиком, потому что надо было обсуждать, конечно, это раньше. И проблема сегодня в этом, наверное, и состоит, по большей части, особенно в церковных кругах, мы же там все должны смочь в Иисусе Христе, что мы не говорим друг другу честно о том, что, например, дальше я идти боюсь, дальше у меня нет ресурсов, дальше у меня нет сил, дальше для меня это будет как-то, ну, я к этому не готов или моя семья к этому не готова. И это нормальные вещи, которые нужно учиться обсуждать. Мы знаем, что Павел Марку этого не простил. Довольно долго, прошло 20 лет. А в Деяниях в 15 главе мы будем читать, как Варнава и Павел ругаются по поводу судьбы Иоанна Марка, потому что Варнава снова хочет взять его с собой в миссионерское путешествие. Павел говорит, что мы берем только крепких парней, вот такие, короче, которые с полдороги убегают, нам не нужны. И мы читаем в синодальном переводе, что произошло разногласие, и Варнава пошел в одну сторону служить, апостол Павел пошел служить в другую сторону. И знаете, это очень важные такие моменты, потому что в этих историях мы видим, что апостолами люди не рождаются, они становятся. Да, Павел был очень целеустремленным человеком. Да, он был готов на любые жертвы. Да, духовный опыт помогал ему прям радикальные вещи совершать. Но чтобы быть апостолом, мало быть сильным лидером и твердым, жестким человеком. Нужно было учиться любить. И мы знаем, что уже к написанию Римлян, 9 главе, апостол Павел там пишет такие строки, что «я готов сойти в ад ради братьев моих иудеев, которые сегодня не верят». И он превратился в человека любви, потому что через 20 лет, когда Марк уже побыл и в Александрии, и послужил в Египте, и побыл помощником Петра. Он фактически со слов Петра и записал Евангелие от Марка. Апостол Павел пишет про него такие слова. Когда он находился в тюрьме, он просил Марка прийти. И вот во 2 Тимофея 4:11, это вот прямо перед тем, как Павел примет мученическую смерть, он говорит такие слова: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он нужен мне для служения». Да, это вот потрясающие такие вот истории, когда люди ссорятся, люди не могут друг друга понять, кто-то тверже, кто-то мягче, кто-то может пожертвовать собой, кто-то не может пожертвовать собой, но мы расходимся, каждый по своим территориям. Здесь, опять-таки, Варнава, наверное, очень большую роль сыграл, как вот человек такой, знаете, спасатель. Не случайно у него имя «Сын утешения». Да, вот Варнава – это «Сын утешения» переводится. И он помог Марку перегруппироваться, найти свое место, стать миссионером, открыть несколько церквей там в Египте и помогать апостолу Петру. Но красота этой истории именно в том, что человек, который, ну, по таким высоким меркам, может быть, оказался дезертиром в 13 главе, да, книги Деяний, то спустя 20 лет, по милости Божией, он стал мучеником. Мы знаем, что он принял мученическую смерть. И это потрясающе, знаете, вот как что Бог может изменить судьбу человека. Бог может изменить судьбу человека не за действие определенных ключевых для книги «Деяний» персонажей, в данном случае Павла, но благодаря вот такому тихому служению и любви близких людей, в данном случае Варнавы дяди, да, Петра, как человека самого, пережившего вот такой вот момент слабости, когда он говорит: «Да, я, Иисус, для тебя все», а потом говорит: «Я не знаю этого человека». Наверное, ему было легче понять, что происходило с Иоанном Марком, но самое важное в этой истории, что мы понимаем, что благодать Божья через служителей Божьих может делать из дезертиров мучеников. И это, наверное, самое прекрасное, потому что это именно то преображение, которое каждый из нас желает. И вот Павел, да, мы видим его, как он идет по этой дороге. Я даже, говорю, представить себе не могу, потому что я 3 дня был в горах в Таджикистане. Мы ходили на охоту. Мы практически до места охоты доехали на машине, а потом ходили пешком. Вы знаете, я походил пешком 2 часа по горам, все мне хватило. В следующий раз, когда меня будут приглашать, я сначала еще 1/2 года в спортзале потренируюсь. Потому что это какой-то ужас. Там работают мышцы, которые в обычной жизни наши не работают. Да, это велосипедные, или когда по лестницам ходишь, сразу забиваются все вот эти части ног, и ни дышать не можешь, ни ходить не можешь, ни соображать не можешь. А мы потом еще трофей тащили 50-килограммовый в гору практически вертикальную. Ну, короче говоря, тут даже без охоты хватит. И Павел, страдая, да, вот головной боли, вот этой сверлящей боли, находящейся в немощи, он идет этим путем, да, вот, чтобы нам понять вот глубину личности апостола Павла, ну, тогда еще не апостола, просто Павла, понять, насколько его сердце горело теми словами, которые он произносит в синагоге. И это первая его записанная такая вот проповедь, потому что она, скорее всего, была типичной, он всегда ее произносил. Вы знаете, вот мне бы очень хотелось, когда мы окажемся в вечности, вот этот момент, как он эти все проповеди составлял, посмотреть. Потому что, ведь знаете, он же не на пустое место шел. Он шел в традицию, которой было 2000 лет. Это была очень серьезно организованная религия. Она была глубоко структурирована. Все молитвы, все циклы молитв, все формы молитв, все формы благословений, все формы служений были понятны. То есть добавить в это что-то такое, вот, знаете, придуманное человеком, было невозможно. Потому что для всего, что уже придумал человек, было, ну, уже было заполнено. Плюс это же были вдохновенные Богом люди, как Давид, о котором очень много апостол Павел будет говорить в этой проповеди. Или такие потрясающие люди, да, вот бессеребренники, как Иоанн Креститель, который был из Есеев, да, носил кожаные одежды, ел кузнечиков, то есть вообще такой хардкорный товарищ был. То есть это вот те люди, которых апостол Павел упоминает в этой проповеди. Почему? Потому что когда у нас все так благопристойно и чинно, нас очень сложно расшатать. Мне нравятся слова Стива Хортона. Он сказал их, они такие немножко красивые, но они действительно правдивые. Он сказал следующее: «Величие встречи с тобой мы превратили в банальность. Приход к тебе стал вопросом рутины и духовной гигиены. К нашему стыду мы возгордились тем, как хорошо мы освоили ритуалы. Наше поклонение стало предсказуемым и надежным. Мы приходим к тебе бессердечные и надменные, скучающие и гордые. Прорвись сквозь нашу гордыню. Собери наши непокорные сердца и исполни нас трепетом. Удиви нас в твоем присутствии, изуми нас своим величием, ошеломи нас тем, насколько ты опасен. Приблизься к нам настолько, чтобы облако нашей умной религии испарилось в сиянии твоей славы». Да, вот это тот заряд, наверное, который воплощал Павел, когда он шел в эту синагогу, потому что важны были, конечно, не слова, которые мы читаем, важно было то, кто и как эти слова произносит. И мы знаем, что Павел был фарисеем из фарисеев. Он был одним из лучших учеников Гамалиила. Он понимал людей, к которым он обращался, лучше, наверное, чем кто-то в первой церкви того времени, потому что ну, такого человека, как апостол Павел, не было. И именно он задает такой вот тон этой проповеди. У нас вступление такое некое будет сегодня, вы знаете, потому что, ну, вот так вот, как сегодня можно было сказать об этом? Я думал, как же можно было об этом сказать? Ну, наверное, можно было бы сказать таким образом. Вы знаете, что Иисус не заповедовал нам строить церкви? Вот как-то вот в таком изводе. Потому что в молитве «Отче наш», ведь мы что читаем? «Отче наш», да? Что там дальше? «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Давайте вот здесь остановимся. Можно было бы сказать, или иногда, смотря на людей из организованной религии сегодня, «Да настроятся церкви, Господи, для Тебя, да будем мы Тебя там ублажать и поклоняться, да, воспоминать Тебя». Но об этом не говорится. Иисус сказал, «Я сам построю свою церковь». А вам, друзья, нужно заниматься другими вещами, погружаться в это царство. Ведь самая большая весть Иисуса Христа, которую здесь несет дальше Павел, что не надо строить музеев для Бога. Да, нужно быть людьми, которые погружены в Его царство, которое пришло, в Его победу, символом которым становится воскресение. И тогда эти люди могут формировать сообщество, или, как мы говорим, территорию любви, которую можно назвать церковью. Но не всегда церковь, как мы ее сегодня понимаем. Потому что одна из самых, наверное, простейших форм понимания того, что такое секуляризация, да, это когда церковь из живого места превращается в музей. А вот есть вечер памяти, например, ну кого, Александр Миня. Там, или вечер памяти, там, ну, в Америке проводят Генри Нувана. Да, там, вечер памяти, там, митрополита Антония Сурожского. И вот люди собираются, и они очень дорожат этой памятью, что был когда-то человек такой, он очень много сделал добра, но сегодня с нами его нет. Мы очень скорбим об этом, сожалеем. Ну, как бы сделать мы по этому вопросу больше ничего не можем. Мы будем читать книжки, будем там как бы честными людьми, будем культурными людьми, открытыми для диалога людьми. И вот я думаю, что есть, конечно, люди, они действительно есть, которые задаются большим вопросом, что нужно искать то, что эти люди искали, а именно живого опыта встречи с живым Богом, который меняет меня как человека. Андрей Михайлович, да, вот, Тавров, которую я упоминал, он, когда он писал книжку о Александре Мине, он написал именно об этом. У него в начале и в конце есть вот этот его страшный сон, когда он видит Александра Миня, простого доброго человека, доброго священника, интеллигента такого, человека, может быть, даже не системного, но с погасшими глазами, то есть в котором нет ничего вечного. Он просто добрый, но он ничего не может сделать. И вот эта реальность, с которой начинается для нас секуляризация, друзья, когда мы вроде все добрые, да, мы очень благодарны Иисусу за то, что 2000 лет назад Он пришел, здесь много всего понаделал, и сегодня мы вот памятники Ему строим, книжки про Него читаем, проповеди про Него слушаем, поем Ему, как бы, ну просто мы ни на что с Его стороны больше не рассчитываем. И вот такие заведения Бог нам строить не заповедовал. Потому что мы исповедуем, да, вот в причастии, когда происходит в церквях, говорят, что Иисус Христос посреди нас есть и будет. И само причастие – это и есть вхождение в эту реальность, и, в принципе, каждое служение наше – это вхождение в эту реальность, когда мы отказываемся от церкви как музея имени Иисуса Христа. И в своей жизни мы читаем Священное Писание, практикуем и делаем все, что мы делаем, чтобы отказаться от музея имени Иисуса Христа. Чтобы быть действительно, как говорил апостол Павел, его соработниками, чтобы быть людьми, которые с ним общаются, которым он отвечает, которых он направляет. И это очень важная вещь. Именно вот эти слова и говорил апостол Павел. Вот если вы будете читать, я надеюсь, что вы все почитаете, как добрые, добропорядочные христиане. Нам же надо читать Библию. Он говорил, что то, что Бог обещал вашим отцам, происходит прямо сейчас, прямо здесь, и мы этому свидетели. И вот чем отличается музей имени Иисуса Христа от настоящей церкви. Да, вот музей от храма, в котором есть присутствие Божие. Человек, скажем так, живой какой-то духовности, от человека, который все ценит, все любит, все принимает, но он еще не поднялся, скажем так, выше обряда веры или каких-то социальных бонусов, которые приносят участие в клубе под названием там «Церковь христианская жизнь», потому что ничего больше социальной плоскости мы из этого извлечь не можем. Это неплохо, это замечательно, но вот именно в этой перспективе нам нужно попробовать услышать слова, которые говорит нам апостол Павел. Понимаете, ведь что отличает, например, Павла от Иоанна Марка в этом путешествии? Если Иоанну Марку просто сказать, ну как, Иоанн Марк, ну полагайся на Бога, он тебе поможет, иди вперед, видишь, апостол Павел идет, дядька твой идет, ну и ты держись и иди. На этом уровне ничего не решается, на этом уровне все становится намного сложнее. И чаще всего, когда мы ищем каких-то духовных вещей, мы пытаемся узнать ответ на вопрос, что делать. Правда же? Ну, в той или иной ситуации, что мы первое ищем? Что делать? Скажите, что сделать? Часто, когда к пасторам приходят, да, вот первый вопрос, что мне делать в той или иной ситуации? Это хороший вопрос, но он недостаточный. Он еще не центральный вопрос. Потому что, ну, такой уже более к центру вопрос следующий. Как это нужно делать? Потому что ведь идти с головной болью нездоровому человеку 200 километров по горам, нужно же понять, как он это делает. Что помогает ему делать то, что другие не могут. Потому что это и есть вот этот внутренний водораздел, который отличает двоих людей, которые делают то же самое, только один делает это больной, а другой этого сделать даже здоровый не может. И это очень важная плоскость, с которой мы переходим действительно к центру того, что с нами происходит. Почему сегодня я не могу делать или упираюсь в какие-то вот внутренние затыки в исполнении Слова Божьего? И третье, уже центральная вещь. Это большая история или мета-история, как сейчас говорят, или Царствие Божие, как мы еще читаем в Священном Писании. Это великая правда, на основании которой мы это делаем. Великая правда для апостола Павла, о чем он будет говорить в этой проповеди, это воскресение Иисуса Христа. Да, мы знаем в послании, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел говорит, что благодаря воскресению никакое дело, даже самое обычное, даже вот помирание на 200 километрах через подъем, через перевал 1100 метров над уровнем моря, не является делом каким-то пустячковым. Если мы действительно включены в царство, все, что мы делаем, становится важным. И вот эти вот три вещи, они очень важны, потому что сегодня, как никогда, наверное, раньше, да, вот все, наверное, знают, у нас такой вот как бы типа раскол, да, в православной церкви, делятся там епархии, там протестантский мир, просто к этому привык, мы на это даже не реагируем, а еще один, короче, раскол, ну ничего, стерпится, слюбится. Вот. И в такие моменты нам очень важно отличать человеческие вещи от действительно духовных вещей Царствия Божьего. Потому что есть интересы простых людей, которые там носят даже духовные там одежды, мои интересы личные, от интересов Царствия Божьего. И вот то, насколько мы с вами способны удерживать вот эту реальность, это очень важная вещь. И задаваясь, я долго думал, как об этом, обо всем так сказать. Вот задавая эти три вопроса, наверное, это приблизит нас к реалиям, которые нам нужны. Потому что первый вопрос, который начали задавать на территории, ну, нашей страны, да, что теперь на Афон больше не ездить? Ну, знаете, да, Афон, гора, там святые монахи, там целая монашеская традиция, там мощи святых, духовной энергии. И что теперь, мы потеряем доступ, как говорится, к святым энергиям? Да нет, конечно, не потеряем, потому что все святые энергии, они в нашем сердце. И вот апостол Павел, когда он писал Колоссянам вторую главу, я сейчас прочитаю этот отрывок, и мы его будем читать, когда будем разбирать проповедь его в синагоге. Он очень важный. Смотрите, что он пишет. Он обращается к язычникам. В нашей истории там вот проповеди Павла, это вторая его проповедь, когда он стоит у синагоги, потому что никакая синагога уже не вмещает людей, которые его хотят послушать. Лука пишет, что весь город собрался слушать его, там подавляющее большинство язычников. Именно тогда апостол Павел начинает цитировать вот Исаию 49 главу, что «Я поставил тебя во свет для язычников». И вот что в Колоссянах, как раз в этой области церкви, Павел потом пишет. И, кстати, вот разбор книги Деяний, понимая вот эти, понимание всех вот этих движений, оно помогает нам понять, так сказать, суровую логику посланий. Потому что в послании мы не видим всех вот этих человеческих движений. Мы видим просто слова, которые говорятся. Но вспоминая вот о таких моментах, которые мы сегодня изучаем, мы можем с вами увидеть, почему эти слова сказаны. И вот что пишет апостол Павел. И основной мотив его проповеди, да, вот, что прямо сейчас Бог прощает ваши грехи. Никогда раньше этого не было. В Ветхом Завете этого не было. Он был не для этого. Это совершается, ну, жертвенной смертью Иисуса Христа, да, что не мог сделать для вас закон, там говорит апостол Павел. И вот что он пишет Колоссянам во 2 главе в 13 стихе. «И вас, некогда мертвых, из-за ваших грехов с необрезанной плотью, именно вас Бог оживил вместе со Христом». Да, он прямо с этого и начинает. Что прощение грехов – это не просто вот я нагрешил, меня Боженька простил, если еще нагрешу, он меня сильно накажет. Поэтому надо его как-то сильно не оскорблять и как-то с ним такую вот здоровую дистанцию держать, чтобы ни он сильно не раздражался, и я сильно не напрягался. Понимаете, в христианство вообще настоящее, оно не про это. Оно вот про то, что здесь апостол Павел пишет. «И вас, некогда мертвых из-за ваших грехов, с необрезанной плотью, Бог оживил вместе со Христом. Он простил все ваши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против вас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко кресту. Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте». Здесь речь идет о царстве, да, вот этой тьмы, о всех его там, какое бы оно ни было. То есть Иисус восторжествовал над ними собою. «Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите или пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии или суббот. Все это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же Христос». И видите, как он сразу отделяет как бы формы от сути. И вот этим отделением формы от сути нам фактически нужно научиться в христианстве заниматься. Потому что есть вещи организованной религии, есть обрядоверие, есть суеверия кашпировские, есть человеческие какие-то моменты в христианской жизни, а есть Христос, до которого человеческие руки никогда не дотянутся. «Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Но они потеряли связь с головой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок и растущим благодаря Богу. Если вы умерли со Христом для законов этого мира, так почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь тем таким земным правилам, как «этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. Но на самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми помыслами. Да, вот это вот классический отрывок проповеди апостола Павла, помогающий, ну, в данном случае язычникам, колоссянам, отличить важное от второстепенного. Потому что у них не было вот такой сложенной, организованной религиозной жизни. И люди, которым нравилась религиозная жизнь в Иудее, они приходили и пытались ее организовать. Очень сильно смущали церковь. И апостолу Павлу, как и Иоанну, и многим там, ну всем им практически, пришлось об этом писать. И вот здесь апостол Павел очень четко и говорит, что, друзья, надо отличать Христа от человеческих правил. Надо отличать там Христа от котлет, да, в пост. Можно ли есть котлеты в пост? Но это не самая, наверное, большая задача. Можно ли ненавидеть в пост, да, иметь злые мысли, поддаваться еще чему-то в пост? Потому что, может быть, не есть котлеты, но проще. Вот. И здесь мы видим, что мы всегда двигаемся к центру. А центр у нас один. Жив ли я сегодня со Христом или мертв? Там, общаюсь ли я сегодня? Либо я ему памятник строю, ничего, ну, ни на что не рассчитывая. Вот этот музей имени Иисуса Христа. Давайте будем заканчивать. Прочитаем еще раз Хортона, потому что уж очень он хорошо об этом написал. Эти слова, наверное, вот нам почаще надо вспоминать. «Величие встречи с тобой мы превратили в банальность. Приход к тебе стал вопросом рутинной духовной гигиены. К нашему стыду мы возгордились тем, как хорошо мы освоили ритуалы. Наше поклонение стало предсказуемым и надежным. Мы приходим к тебе бессердечные и надменные, скучающие и гордые. Прорвись сквозь нашу гордыню. Собери наши непокорные сердца. Исполни нас трепетом. Удиви нас в твоем присутствии. Изуми нас твоим величием. Ошеломи нас тем, насколько ты опасен. Приблизься к нам настолько, чтобы облако нашей умной религии испарилось в сиянии твоей славы».